Небо. Вот первое, что заметил Марти на следующий день, когда утром выехал из гаража. Когда он в последний раз видел такое чистое, ослепительно синее небо? Месяц назад. Полтора. В последнее время небо было почти постоянно затянуто тучами, и почти постоянно шел дождь, иногда просто морось, а иногда полноценные ливни. А в те редкие дни, когда тучи все-таки расходились, небо заволакивал мутный дым от пожаров на Среднем Западе. Огонь выжег почти всю Айову и почти всю Небраску, и теперь наступал на Канзас, гонимый порывистыми штормовыми ветрами. Вторым, что Марти заметил, выехав из гаража, был сосед Гэс Уилфонг, который устало брел по улице со своим гигантским ланчбоксом, стучавшим по его бедру. Гэс был в хаке, но при галстуке. Он служил старшим инспектором в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства. И хотя было еще совсем рано, всего лишь четверть восьмого, он уже казался усталым и раздраженным, как это бывает после долгого и нервного рабочего дня. И, кстати, почему Гэс шел к дому? И почему... Марти опустил стекло. «А где твоя машина?» Гэс невесело хохотнул.
«Припаркована у тротуара на середине Мейн-стрит-Хилл вместе с сотней других».
Он шумно выдохнул.
«Уф, уже и не помню, когда я в последний раз прошагал 3 мили. Что, наверное, характеризует меня не с лучшей стороны. Если ты собираешься в школу, дружище, придется ехать в объезд по 11-му шоссе и давать круголя по 19-му. 20 миль, не меньше, и наверняка будут пробки. К обеду, может, и доберешься, но я не уверен».
«А что случилось?»
«Провал грунта на пересечении Мейн-стрит и Маркет-стрит. Почти весь перекресток ухнул под землю. Наверное, из-за недавних дождей, но больше из-за плохого обслуживания, я так думаю. Слава богу, это не мой отдел. Там на дне машин 20, если не 30, и кое-кто из людей в этих машинах...» Он покачал головой. «Они уже не вернутся».
«Боже», — пробормотал Марти. «Я проезжал там вчера. Вечером стоял в пробке».
«Радуйся, что не сегодня утром. Можно я посижу у тебя в машине? Буквально минутку. Я что-то выдохся, пока шел, а Дженни меня проводила и опять легла спать. Неохота ее будить, особенно такими новостями».
«Ну да, конечно. Садись».
Гэс уселся в машину. «Все очень плохо, дружище».
«Все очень хреново», — согласился Марти. То же самое он сказал Фелисии вчера. «В общем, улыбаемся и машем».
«Мне что-то не хочется улыбаться», — сказал Гэс.
«Думаешь взять сегодня отгул?»
Гэс поднял руки и хлопнул по крышке лежавшего на коленях ланчбокса. «Даже не знаю. Может, сделаю пару звонков. Вдруг кто-то меня подвезет. Но что-то я сомневаюсь».
«Если возьмешь выходной, не планируй смотреть кино на Нетфликсе или Ютьюбе. Интернет снова умер, и мне что-то подсказывает, что уже навсегда».
«Как я понимаю, ты в курсе насчет Калифорнии?» — спросил Гэс.
«Утром я не включал телевизор. Немного проспал». Марти помедлил. «Да и не хотелось включать, если честно. Есть какие-то новости?»
«Да». «Обрушилась вся...» Гэс на секунду задумался. «Ну, говорят, 20% Северной Калифорнии еще держится, что означает, как я понимаю, процентов 10. Но все продовольственные регионы, в общем, их больше нет».
«Это ужасно». Да, это было ужасно. Но вместо ужаса, страха или печали Марти чувствовал только тупое, тоскливое оцепенение.
«Очень верно подмечено», — согласился с ним Гэс. «Особенно если учесть, что весь Средний Запад выгорает дотла, а южная половина Флориды превратилась в сплошное болото, пригодное для жизни разве что аллигаторам. Надеюсь, у тебя есть запасы продуктов, потому что все наши главные продовольственные регионы накрылись. Как и по всей Европе. В Азии уже голод, миллионы погибших и бубонная чума, как я слышал».
Они сидели в машине на подъездной дорожке у дома Марти и наблюдали, как люди бредут по улице. Все они шли из центра, многие мужчины в костюмах и при галстуках. Какая-то женщина в элегантном розовом костюме шла в кроссовках, держа в руке туфли. Марти подумал, что ее, кажется, зовут Андреа как-то там. Она жила на соседней улице. Фелисия вроде бы говорила, что она работает в трастовом банке Среднего Запада.
«И пчелы», — продолжил Гэс. «Пчелы начали гибнуть еще лет 10 назад, а теперь вымерли окончательно. Кроме нескольких ульев где-то в Южной Америке. Нет больше меда. А если нет пчел, значит, некому опылять те немногие поля, что остались».
«Прошу прощения», — сказал Марти. Он выскочил из машины и побежал следом за женщиной в розовом костюме.
«Андреа, вы Андреа?»
Та настороженно обернулась к нему и подняла руку, в которой держала туфли, словно готовясь ударить его острой шпилькой. Марти ее понимал. Нынче по улицам бродило немало психов. Он остановился в шагах в 5 от нее.
«Я муж Фелисии Андерсон».
Точнее, бывший муж, но просто муж звучало не так опасно.
«Кажется, вы с ней знакомы».
«Да, мы знакомы с Фелисией. Мы с ней входили в комитет соседского дозора. Вы хотели о чем-то спросить, мистер Андерсон? Мне пришлось тащиться пешком из центра. Моя машина застряла в пробке, и, вероятно, навсегда. А наш банк кренится».
«Кренится», — повторил Марти и представил себе Пизанскую башню с гигантской фотографией Чака Кранца на верхушке.
«Наше здание оказалось на самом краю провала. Оно еще не упало, но, мне кажется, долго не продержится. Как я понимаю, работы я точно лишилась, по крайней мере, в центральном офисе. Но, если честно, мне все равно. Сейчас я хочу поскорее вернуться домой и отдохнуть».
«Я хотел спросить о рекламном щите на крыше вашего банка. Вы его видели?»
«Как можно было его не увидеть? Я там работаю. Я видела граффити по всему городу. Мы тебя любим, Чак. Чак в нашем сердце, Чак навсегда. И рекламные заставки на телеканалах».
«Правда?»
Марти вспомнил вчерашнюю заставку на Нетфликсе, перед тем, как интернет окончательно сдох. Он не придал ей особого значения, просто очередная особенно неприятная всплывающая реклама.
«Ну, на местных каналах уж точно. Может, на кабельных по-другому, но у нас больше нет кабельного телевидения. Отключилось еще в июле».
«У нас тоже».
Раз уж он не сказал сразу, что никаких нас больше нет, лучше придерживаться изначальной легенды.
«Только 8 и 10 каналы».
Андреа кивнула.
«Где реклама автомобилей? Где реклама Эли Квиса и мебельных дискаунтеров? Ничего не осталось. Только сплошной Чарльз Кранц. 39 прекрасных лет. Спасибо, Чак. Держится на экране не меньше минуты, а дальше все снова идет по программе. Очень странно. Ну что нынче не странно? А теперь я действительно очень хочу домой».
«Этот Чарльз Кранц, он работает в вашем банке? Выходит на пенсию в вашем банке?»
Она секунду помедлила и побрела к дому, держа в руке туфли, которые не понадобятся ей сегодня. И, возможно, уже никогда.
«Я понятия не имею, кто такой этот Чарльз Кранц. Может быть, он работал в главном офисе в Оклахоме. Хотя, насколько я знаю, Оклахома теперь превратилась в одно сплошное пепелище».
Марти молча смотрел ей вслед, как и Гэс Уилфонг, который присоединился к нему. Чуть погодя, Гэс кивком указал на угрюмый парад служащих, лишенных возможности попасть на работу. В магазины и банки, в рестораны и курьерские службы.
«Они похожи на беженцев», — заметил он.
«Да», — согласился Марти,
— «действительно похоже. Помнишь, ты спрашивал о запасах еды?»
Гэс кивнул.
«У меня неплохой запас банок супа. Есть басмати и несколько упаковок рисовой смеси. Плюс еще несколько упаковок кукурузных хлопьев. Наверное, с полдюжины замороженных быстрых обедов и полпинты мороженого». «Ты вроде как не особо волнуешься». Марти пожал плечами. «А какой смысл волноваться?» «Вот что интересно», — сказал Гэс. «Поначалу мы все волновались. Все хотели знать, что происходит. Народ отправился протестовать в Вашингтон. Помнишь, когда повалили забор вокруг Белого дома, и полиция застрелила нескольких студентов?»
«Ага».
«В России свергли правительство. Случилась четырехдневная война между Индией и Пакистаном. В Германии появился вулкан. Я тебя умоляю, в Германии! Мы все твердили друг другу, что вскоре уляжется, но только оно почему-то не улеглось».
«Да», — сказал Марти. Он только что встал, но уже чувствовал себя очень уставшим. Очень, очень уставшим. «Не улеглось, наоборот, разошлось. И все эти самоубийства...» Марти кивнул. «Фелисия говорит, у них каждый день новые поступления». «Я думаю, самоубийства пойдут на спад», — сказал Гэс. «Люди будут просто ждать».
«Чего ждать?»
«Конца, дружище, конца всего. Мы проходим все стадии горя, ты разве не понял? И теперь мы уже на последней. Принятие».
Марти ничего не сказал. Он просто не знал, что сказать.
«Уже никто не проявляет особенного любопытства. И все это...» — Гэс обвел улицу широким жестом. «Все обрушилось ни с того, ни с сего. В смысле, мы знали, что экология катится псу под хвост. Думаю, даже правые маразматики втайне так думали. Но тут мы имеем 60 вариантов дерьма, причем все разом».
Он посмотрел на Марти почти умоляющим взглядом.
«Сколько времени нам остается? Год? 14 месяцев?»
«Да», — сказал Марти, — «все очень хреново». Других слов у него не нашлось. Сверху донесся какой-то гудящий звук, и они оба подняли глаза. Муниципальный аэропорт нынче почти не принимал пассажирские авиалайнеры, но это был маленький самолет, который метался по непривычно чистому небу и пускал из хвоста белую струю. Следуя за самолетом, дым или какое-то химическое вещество складывался в огромные буквы.
«Ого!» — Гэс запрокинул голову к небу. «Самолет, пишущий дымом? С детства их не видел».
«Чарльз», — написал самолет, потом «Кранц». А затем, как и следовало ожидать, 39 прекрасных лет. Имя уже начало расплываться, пока самолет выписывал в небе: «Спасибо, Чак».
«Что за хрень?» — сказал Гэс.
«Я вот тоже хотел спросить», — отозвался Марти.